Due Orizzonti. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского, уточнения этого миропонимания, ну, может быть, даже в каких-то случаях и установления его, ну, по крайней мере, тогда, когда речь заходит о каких-то новейших, там, неожиданных явлениях или вызовах современного мира. Вооружаться этим миропониманием мы, как христиане, просто обязаны, дабы действительно понимать, а как в современном мире нам жить спасительно, то есть жить по евангельским заповедям, искать, обретать свой путь ко Христу и во Христе, дабы наследовать Царство Небесное, жизнь вечную, новую землю и новое небо, небесный град Иерусалим, иначе говоря. В последних сюжетах наших горизонтов мы достаточно подробно, насколько это для нас возможно, обсудили тему власти, природы власти. Ну и, собственно говоря, как мы неоднократно отмечали, что есть в основе вообще человеческой истории, жизнедеятельности человека, человеческого рода на Земле, по крайней мере, начиная с самой этой истории как цивилизации, ну, с грехопадения прародителей, в основании лежит две тенденции, две тайны, два таинства, два направления развития. Это тайна и таинство нашего спасения, промыслом Божиим, спасение во Христе. А противоположная, противостоящая тайна, тайна деятельности сил зла, которая оказывается по свободной воле существ, именно сотворенных Богом в свободе, это прежде всего сам человек и силы ангельские, ну вот, которые по дарованной им свободе, часть этих существ становится силами демоническими и, собственно говоря, воюют против Бога и против человека не в последнюю очередь. И, коль скоро речь заходит о власти, очевидно, что существует так же, как вот тайна спасения и тайна беззакония, две основных властных иерархии, которые в человеческой истории друг другу противостоят. Это иерархия светлая, иерархия Богом данная, иерархия восходящая, одновременно и нисходящая свыше, именно в таком вот взаимодействии. Божественная иерархия, именно непосредственно власть, которая осуществляется Богом и с Божьей помощью. А есть иерархия, связанная именно с этой тайной беззакония, можно сказать, иерархия, которая прямо в конечном счете связана с князем тьмы и нисходящая в преисподние глубины земли. Как противостояние этих иерархий происходит, собственно, в земной истории, это не просто там какая-то отдельная тема, Это, можно сказать, тоже некая тайна и попущение Божьего, потому что Господь попускает силам зла также по отношению к человеку и в самой этой земной истории тем или иным образом действовать. И в зависимости от того, насколько вообще человек, человечество, род человеческий, скажем так, или следует заповедям Божьим, имеет в виду евангельскую нравственность, насколько история человеческого рода является христианской или, напротив, утрачивает, можно сказать, признаки такой вот истинной нравственно-духовной ориентации, становится, как это в наше время принято говорить, постхристианской. Ну вот в зависимости от этого та или иная иерархия, ну, имеет в каком-то смысле большую, по видимости, или меньшую власть над человеческим родом. Хотя, ну, если уж так задуматься, об этом всегда человеку с точки зрения некой обыденной, рациональной судить трудно, потому что в любом случае и применительно к любой эпохе Христос победил мир, Христос победил Боговоплощением, Голгофой, крестом и силой своего воскресения князя тьмы. Князь мира сего изгнан вон, как свидетельствует сам Господь. Но, тем не менее, земная история с разными же эпохами, периодами, она продолжается и после воскресения Христова, и сошествия Святого Духа на апостолов, и будет продолжаться до второго пришествия Христова. И Господь это все объемлет и непосредственно своим промыслом в этой истории, безусловно, продолжает действовать. Другое дело, что человек, человечество, уклоняясь со спасительных путей Господних евангельских, ну, собственно говоря, все больше погрязает во зле, и в таком случае длительность самой этой истории сокращает. Конец света календарный в этом смысле может отодвигаться или приближаться к нам, приближая в таком случае второе пришествие Христова и окончательную победу добра над злом, света над тьмой. Ну, это окончательно получит свое разрешение в зависимости от того, насколько человечество оскудеет, ну, проще говоря, в своей вере во Христа. Ну вот, продолжим этот разговор, и надо, наверное, постараться нам поговорить, а что, собственно говоря, в настоящий момент происходит, противостояние истинной иерархии власти божественной, светлой, и иерархии темной, беззаконной, ну, в современном же нам мире. Ну, насколько это вообще для нас возможно, хоть в каком-то приближении к правде Божией, об этом рассуждать. Замечу, что это возможно все-таки для нас, христиан, потому что все-таки вообще, в принципе, христианину дано знание очевидности, сама вот некая христианская очевидность, хотя она, конечно, взыскуется, обретается не каким-то механическим формальным усилием, а усилием веры. Но даже будучи, может быть, людьми непрозорливыми, как великие святые, вот в смысле не хватающими звезд с небес, как говорится, мы все-таки призваны это усилие осуществлять и в какой-то степени все-таки дерзать, рассуждать на эти значимые, можно сказать, в хорошем смысле злободневные темы. Ну, Георгий, пожалуйста, вам слово. Продолжим.
Ну, давайте, может быть, начнем с того, что как-то немного упорядочим то, что мы в прошлый раз обсуждали, когда обсуждали природу власти. мы говорили о том, как вообще устроена вообще власть и ее природа в мироздании, как устроена божественная власть. В двух словах, ну, Господь сначала сотворил законы, по этим законам создал мир, и сам участвует в управлении вот этим вот миром, своим промыслом, который в основном жертва. Сейчас не будем в это все вдаваться в детали. Но он сам никогда не нарушает своих собственных законов, поскольку он истина и добро, и любовь. Он не нарушает законы. Законы в светлой иерархии, в мироздании, которое является, в общем-то, светлой иерархией, они все законы, они все одинаковые на всех уровнях мироздания, начиная от самого Бога, кончая там последней какой-нибудь молекулой в мироздании. Все подчинено этим законам. Но поскольку Бог есть любовь, и вся цель творения – это благобытие, которое основано на взаимной, чистой, абсолютно искренней любви Бога к своему творению и к человеку, а человека к Богу своему, к Творцу, и через эту любовь происходит и божественная эволюция, и обожение человека по благодати, а через человека обожение всего творения, и тем самым как бы тварная природа через обожение по благодати присоединяется к божественной природе. Об этом пишут святые отцы, что вообще в этом смысл и цель творения, которое Бог сотворил. А поскольку любовь, она не может быть не свободна, она не может быть какой-то механической, да, поэтому Бог создал не механическую, очень сложную заводную игрушку, где все движется исключительно по законам, и нельзя никакой закон нарушить. Он дал человеку свободу воли, ну, во-первых, свободу воли в добре, то есть когда человек творит вместе с Богом мир, изменяет его, совершенствует как-то, и тем самым превращает свою жизнь в произведение искусства, потому что вот когда, если брать и греческий язык, то там, где пишется о том, у пророка Моисея, что Бог сотворил мир, что Бог творец, то там именно используется слово, аналогичное к творцу, вот типа поэт, художник, да, то есть Бог творит мир не так вот, так сказать, с каким-то насилием или как какую-то работу выполняет, это творчество такое божественное. Поэтому у человека есть огромная свобода участвовать в этом творчестве вместе с Богом, собственно, для этого он и создан. И к этому был и призван в раю, потому что как раз Бог заповедовал Адаму растить и возделывать сад. А сад – это сад идей в первую очередь, а мир – это воплощение идей в реальность. Но он должен был это делать, не приступая воле Бога. Но мы тоже подробно говорили о грехопадении, сейчас не будем углубляться. Он должен был делать это в обучении у Бога, и была одна заповедь только – которая сущность ее была, в общем-то, в том, в данном отношении, то, что нас интересует, что Адам не должен был нарушать волю Бога, хотя имел возможность. Он был совращен, искушен и соблазнен, и он решил проверить, а прав ли Бог, правда ли он ему говорит, чтобы стать как боги и фактически получить власть над мирозданием, заполучить себе и как бы не нуждаясь в Боге. И, собственно, это и является грехопадением, это является преступлением заповеди, и там все грехи в нем сразу. Мы тоже это перечисляли, что все там из чревоугодия, и гордость, и неверие. И тем самым возникло как бы две иерархии, да, то есть иерархия света и иерархия тьмы. То есть одна божественная иерархия, которая устроена точно так же, как устроил Бог вот мир, а вторая уже иерархия, которая устроена сатаной, разумом, тьмой. Потому что в момент, когда тот же Адам, а, видимо, до этого каким-то образом и сам Деница, когда они решают проверить, правильно ли, совершенно ли Бог устроил мир, они в этот момент теряют веру Богу, и в этот момент они впадают вот в этот вот обморок свободы по Киркегору, и они уже не могут воспринимать истину, а их собственный разум начинает порождать ложные несуществующие сущности, всякий морок, который наполняет землю, и вот этот морок – это как раз система темной иерархии, система власти. Поэтому, поскольку есть две идеи с тех пор, мы говорили, тайна спасения и тайна беззакония, есть две церкви, церковь Христа и церковь Сатаны, и есть две иерархии, светлая и темная, которые, в общем-то, построены взаимоисключающим общим образом. Хотя по милосердию Божьему, опять же, чтобы реализовать до конца принцип свободы и принцип любви, Бог устроил так, что вот во время земной жизни реализуются обе тайны, и тайна спасения, и тайна беззакония, и люди делают выбор, разделяются. Это история, как писал Лев Тихомиров, человеческая земная история, это история разделения. Так вот, в чем отличие, снова уже в который раз, давайте напомним, чем отличаются темная и светлая иерархия. Светлая иерархия и закон один для всех. Мы уже говорили, от Бога до молекулы последней, там какого-то кванта или кварка. И сам Бог исполняет его так же, как исполняют все остальные. В темной иерархии закон на каждом уровне иерархии свой. Поэтому, когда наш дорогой Герман Греф испугался, что там какие-то на каком-то совещании решили народу рассказать правду и управлять народом с помощью правды, как это принято в светлой иерархии, то он испугался, он сказал, как же вы можете управлять, и наука жизни Каббала, она учит, что так невозможно, что нельзя говорить управляемому правду, им можно только манипулировать. Поэтому в зависимости от уровня посвящения, как бы истина меняется на каждом уровне темной иерархии. Мы тоже это подробно объясняли и обсуждали, как это в Каббале устроено, например, да, ну и мы можем посмотреть на любом уровне, там, например, вот как говорится, что такое демократия на одном уровне, потом на другом уровне, потом оказывается, что демократия – это власть вообще денег и олигархи. То есть это первое отличие, что в светлой иерархии закон один для всех, а в темной на каждом уровне иерархии свой закон, своя истина. Второе, мы уже говорили, отличие то, что в светлой иерархии управление идет с помощью правды, а в темной с помощью лжи, манипуляции, обмана. Поэтому, соответственно, в светлой иерархии, когда высшие уровни управляют низшими, они обращаются к сильным сторонам людей, которые им подчинены, к чести, долгу, вере, верности, к добру, к любви, какой-то жажды правды, да, то в темной иерархии обращаются к слабым сторонам людей, к страху, зависти, к сребролюбию, там, к тем страстям и порокам, управляют с помощью страстей и пороков. Далее, естественно, светлая иерархия, она строится на принципах свободы, в том числе государства, основанном, мы это обсуждали и приводили цитаты из Льва Тихомирова. В светлой иерархии подчинение добровольное, осознанное. Люди понимают, что поскольку высшая власть, она следует божественным принципам, она следует истине и правде и добру, то они понимают, что то, что власть принимает законы, они к благу людей, и эти законы, эта власть, она обеспечивает как раз свободу для творчества каждого человека в обществе, свободу в добре, и закрывает путь злу, зло как бы вытесняется на обочину жизни. В государстве создаются целые области, куда зло как бы не должно проникать, в том числе это там, например, образование, воспитание, допустим, какая-то общественная жизнь, да, что вы можете отпустить ребенка, его там не похитят, не изнасилуют. То есть есть какие-то полицейские, есть просто люди, которые не допустят этого, неравнодушные, а там все неравнодушные. А у темной иерархии управление идет на основании рабства или открытого рабства, когда у человека подчинили, у него нет никаких прав, его насилием заставляют исполнять то, что от него требуется. Или скрытого, такого льстивого рабства. Говорят, да нет, у нас вообще нет. Нет никаких нас, нет ни сатаны, нет никакой олигархии. А вы сами управляете собой, вы сами вот избираете себе всех своих депутатов, президентов, там даже судьи, или судьи назначают те, кого вы избрали. То есть это ваша власть, это вы так хотите. Вы хотите вот так вот жить с такими налогами, с такими правилами. Это вы сами собой управляете. То есть это Следующее отличие темной иерархии от светлой. И если мы посмотрим на эти общие принципы, мы видим, что, по крайней мере, христианские монархии, да и вообще любые успешные общества, они всегда строятся по принципу светлой иерархии, особенно христианские, где есть симфония властей, где специально власть аристократии, где монарх занимается выращиванием вот этих вот аристократии национальной, целый институт, где с детства людей, во-первых, обучают знанию и, во-первых, закона Божия, и богословия, и физики, и химии, и социологии, то есть всех наук. Но самое главное, их воспитывают преодолевать трудности в духе чести, долга, совести, веры. А это люди, которые максимально призваны противостоять соблазнам. Хотя мы все равно видим исторически, что зло находит разные лазейки, и оно всегда начинает с того, что оно ослабляет или растлевает веру даже аристократии. И как бы принципы служения высшему подменяет, она как бы заставляет этих людей продавать частично высшее за низшее, то есть истину за деньги, истину за выгоду. И, кстати, отличие еще двух вот этих иерархий в том, что светлая иерархия – это иерархия истины, иерархия служения, а темная иерархия – это иерархия выгоды, где все построено на поиске выгоды.
Как вы думаете, собственно говоря, вот это вот различие, точнее, различия, достаточно четко способные осознаваться той или другой иерархии, они, собственно говоря, в истории человеческого рода когда оказываются проявлены? Ведь, скажем так, ну, история Каина и Авеля – это же еще история фактически одной семьи. И достаточно долго в жизни первых людей на Земле, ну, это в основе пребывало, да? Там разделяется, в общем-то, род человеческий на ветвь Каина и ветвь новую, обновленную Адама, там Сифа, до потопа, по крайней мере, в потопе, как мы тоже это, можно сказать, обсуждали, физически ветвь Каина оказывается уничтожена, но в определенном смысле воскресает духовно, нравственно. И как раз, видимо, она и воскресает в связи вот с явлениями мировой истории уже после потопной этих двух же иерархий. Но когда, я повторю вот этот вопрос, собственно говоря, это становится, ну, очевидным для самих представителей человеческого рода?
Если мы посмотрим на Библию, а, собственно, у нас это единственный такой источник, которому мы верим абсолютно, и мало того, Библия же это не только описывает законы, да, она же, в общем-то, описывает историю церкви, историю земли, то мы видим, что, в общем-то, все общества и государства, которые мы вообще видим как описаны, они либо построены по принципу светлой иерархии, всякие монархии и даже республики они пытались сохранить, пока могли. Мы обсуждали вот этот принцип Полибия, как происходит от монархии падение до ахлократии и потом снова восстановление монархии. И когда были там же вот общества, основанные на рабстве, то они были в каком-то смысле, по сравнению с нынешним состоянием, тоже они были понятны. То есть эти законы все-таки были достаточно прозрачны для всего общества. Даже когда прекрасный Иосиф обратил весь Египет в рабство фараону, и после чего еврейский народ был обращен в рабство уже рабов фараонов, как бы по закону отчасти справедливости, отчасти потому, что, ну, еврейский народ должен был пройти через все искушения вот этой магии испытания, на себе почувствовать, что такое вот это вот рабство. Но даже это рабство, оно было достаточно открытым и понятным. И если мы берем греческое рабство, и мы уже говорили, природа рабства в том, еще она даже оправдывалась, было в римском праве два понятия – естественное право и право народов. По естественному праву все понимали прекрасно, по крайней мере, в Риме и в Древней Греции, про Вавилон и про Египет просто неизвестно, по крайней мере, мне в этом смысле ничего. Все понимали, что согласно естественному праву все люди свободны. Но поскольку народы вели между собой войны, и возникал вопрос, что делать с побежденными. Если побежденных оставить как есть, они потом усиливаются и могут победить вас. Поэтому выбор был простой: или их убить всех побежденных, или обратить в рабство. И, собственно, такой же выбор был у побежденных: или умереть в войне, не сдаться, не идти в рабство. Любой раб может умереть в борьбе, восстать, и его убьют, или согласиться на это рабство. Поэтому право народов, оно шло на такой компромисс, что все равно рабство лучше смерти. Потому что уже войны, все равно мир пронизан злом, мир возле лежит. Поэтому рабство считается лучше, чем смерть. Или должник мог, так сказать, он взял в долг, не смог отдать, и он потом сам ушел в рабство, чтобы отработать этот долг. То есть это как бы допускалось правом народов. Вот что не допускалось правом народов, так это, например, ростовщичество, где рабство такое тайное, основанное на магии, по сути дела, да, когда человек начинает отдавать часть своей жизненной энергии, часть своего времени, своей жизни, свою волю, свое вообще себя отдает ростовщику просто. Он работает, и часть заработанного отдает ростовщику, а ростовщик концентрирует вот эти вот средства, вот эту жизненную энергию людей, которые взяли у него кредиты, используют их для чего? Для того, чтобы усилить, углубить это рабство, чтобы подкупить там, не знаю, парламенты, правительство, аристократию, монархов, да, чтобы их потом свергнуть и казнить. То есть вот это никаким правом никогда не оправдывалось.
Но, слушайте, а как различить-то тогда? Какая иерархия власти светлая, а какая темная? Или они могут трансформироваться? Вот, например, если оставаться в границах еще истории древнего мира, Карфаген должен быть разрушен. Ну, то есть получается, что древний еще языческий Рим в тот момент представлял из себя скорее светлую иерархию, а Карфаген, финикийцы, которые погрязли в страшном идолопоклонстве, приносили своих детей в жертву идолам, это темная иерархия? Это различимо?
Ну вот смотрите, после того, как Адам пал, то есть единственное существо в мироздании, которое соединяет небо и землю, это человек. И до грехопадения Адам, так сказать, сквозь себя пропускал только волю Бога на землю. Мы говорили о том, что все внешнее – это есть выражение внутреннего, того, что в человеке находится. И все внешнее символизирует там нечто внутреннее. Там небо – это духовный мир, да, звезды – это ангелы, там растения – это символ идей, там земля, камень, алмаз, там бриллиант или кристалл – это символ разума, вода – символ сердца. И, в общем, все проявляется. Мы видим в архитектуре, архитектура царская, архитектура советская, безобразная, ужасная, адская, потому что такая сущность советского человека, да, она проявляется вовне. И вот когда Адам пал, то он к воле Бога через себя, в нем примешалась воля сатаны, которая стала тоже проявляться на земле. И поэтому в чистом виде светлых иерархий на земле не существует, и темных тоже не существует. Но хотя мы можем взять любую, даже вот взять бизнес-компанию, да, она может построена быть по светлому принципу или по темному. Но они все, так сказать, несовершенны. Но если они, вот в значительной степени, компания построена по принципу светлой иерархии, она очень устойчива. Если она построена в значительной степени по принципу темной иерархии, она очень устойчива. Но вот когда светлая иерархия начинает размываться, расливаться, когда включаются элементы темной иерархии, то есть, а как они туда включаются? Когда приходят люди, которые нечестные, да, у которых нет веры, долга, чести, они используют, так сказать, вот эту светлую иерархию для обмана, для манипуляций, она рушится. Но если, например, и темная иерархия устает от зла, от рабства, от крови, от насилия, вот как Советский Союз, он тоже рушится в результате. Но как их отличить? То есть они всегда будут смешаны. Но мы можем отличаться, они даже вот не столько по реальному состоянию, сколько по принципам устроения. Вот в монархическом принципе устроения там заложены идеи светлой иерархии. В аристократическом принципе заложены идеи светлой иерархии. Даже в демократическом принципе заложены идеи светлой иерархии. Только демократия, она может работать на уровне там 5000 человек, да, где все друг друга знают, даже Аристотель об этом писал. То есть это очевидно. Когда демократию распространяют на миллионы людей, это уже манипуляция, олигархия, это уже ложь и темная иерархия наступает. Тирания, как противоположность монархии, она основана на темной иерархии. Олигархия, как извращение принципов аристократии, то есть это власть лучших заменяется на власть богатых. Это тоже уже настроится на лжи, на обмане, она ведь мимикрирует под аристократию, олигархия. Или даже сейчас вот под демократию, и тоже она считается, что народ выбирает себе лучших. На самом деле давно существуют принципы отрицательного отбора. И, соответственно, там охлократия – это совсем уже как бы, это почти что хаос. Поэтому они перемешаны, и как бы судить там, особенно на протяжении веков, как вот реально было, мы можем только судить о чем, что когда светлая иерархия становится недостаточно светлой, она рушится. А если темная, недостаточно темная, она тоже рушится. Вот это единственное, что можно сказать. Но мы-то... Вот дело в том, что вот как раз после, вот в эпоху послехристианскую, в христианскую эпоху возникла новая форма как бы рабства и новая, более изощренная форма темной иерархии. Потому что темная иерархия, она в принципе все равно недолговечна в сравнении со светлой иерархией. Да? Потому что люди не могут находиться постоянно в состоянии неправды, в состоянии рабства, в состоянии подавления, хитрости, лжи. То есть все равно это разрушает темную иерархию намного быстрее, даже самую совершенную, чем светлая. Она дольше всегда. Византия существовала там 1000 лет, Россия там, не знаю, сколько сказать, там, как империя, 300 лет. А возникла новая форма, которой никогда не было, и она чрезвычайно устойчива. Да? Она как раз основана на чем? Во-первых, на идее всемирного господства, поскольку христианство – всемирная религия, это всемирная мистерия спасения человечества, то и возникла идея, так сказать, сатаническая у сатаны всемирной темной иерархии. Еще отличие светлой и темной иерархии – это то, что светлая иерархия, она всегда вся явная. Да? Если вы видите министра, то он и правит. Если вы видите судью, то он и правит. В темной иерархии всегда они как-то тайно подчинены чему-то другому. И реальная власть, она всегда тайная. И вот эта вот тайная власть, она как бы тоже проистекает из кабалы, из магии. Она имеет такое магическое обоснование и магические истоки. То есть построено так, что мы не видим... Вообще, кто нами управляет? Мы видим каких-то людей, которые непонятно кем поставлены, кем проплачены, на кого они работают, может, сразу на несколько тоже всяких уровней иерархии, и управление идет за счет такой изощренной манипуляции интересами вот этих всех структур. То есть сейчас власть делится на формальную, публичную и неформальную, на такие сетевые тайные структуры. И нам показали вот эти файлы Эпштейна, как раз как-то приоткрылась вот эта завеса вот этой неформальной власти, как она основана.
Кстати говоря, а кто показал-то? Показали представители какой власти-то, имеющие отношение все-таки к светлой иерархии или к темной? Или, опять же, тут не различишь, все перемешано?
Но я думаю, что и у них тоже понятный план, да, они осуществляют тайну беззакония, приведение к власти Антихриста, по их там мессии иудейский, новый, его приводят к власти, для этого там тот же Бзижинский, там тот же Шваб, они как бы рассказывают, как мы будем действовать. Переводится общество в состояние управляемого хаоса, из него делается инклюзивный капитализм с тотальным цифровым контролем, со всем трансгуманизмом, уничтожается 95-99% населения, а остальные, кроме элиты, становятся служебными людьми, они специально воспитываются с детства служебными людьми. Ведь идея каббалы, там, которая проявляется вот в этом современном иудаизме, который на самом деле есть антииудаизм, если иудаизмом считать учение Моисея, это каббалистический, это как бы начальная стадия каббалы. Они же делят всех людей на тех, у кого ангельские души и рабские души. Ангельские души только у тех, кто происходит от Каина, потому что они считают, что суть грехопадения не в том, что Адам нарушил заповедь, а в том, что Ева изменила Адаму с Люцифером. И Каин – это ребенок, он родился уже на земле после грехопадения, но его отец – Люцифер. А у Авеля отец – Адам, который создан из глины, а Люцифер – это ангел, ангел духа, у него горящая творческая душа высокая. У Авеля низкая такая глиняная душа. Поэтому люди, в принципе, там вот, например, у нас есть школы, там хасидов, например, да, там в Ростове у меня один знакомый, он рассказывает, там просто детей учат в хасидской школе, что вообще все не евреи, они не люди, они собаки, но Бог по милости к евреям придал им образ человека, чтобы им легче, не так было не противно общаться. То есть вот это разделение они хотят реализовать, то есть это как бы... Вот и в их представлении совершенное вот это царство земное, это когда люди, ведущие свое родословие от Каина, значит, они элита настоящая, творческая, они не должны заниматься там бытом каким-то. Этот быт должны устраивать вот эти вот собаки, но эти собаки должны с детства понимать, что они не люди, что они служебные люди, они... должны знать ровно столько слов, чтобы исполнить там свои какие-то там функции, да. То есть они последовательно к этому приводят, потому что когда они брали власть с помощью ростовщичества, то ростовщичество оправдывалось в первую очередь научно-техническим прогрессом. И побочный эффект этого прогресса был то, что человечество стало очень быстро размножаться там по... разным подсчетам на Земле всегда жило примерно 40 миллионов человек, да, 40 всего на всей Земле, а сейчас их там миллиарды. Соответственно, по их расчетам, ну, во-первых, они все от Адама происходят с глиными душами, они как бы не люди, но они нарушают равновесие экологической природы. Там съели рыбу, леса все гибнут, звери исчезают. Всех их надо кормить, это совершенно нерационально. Их надо просто уничтожить, сократить и все. И создать вот такое, в общем-то, такой коммунизм. Ведь даже вот сам коммунизм, вот он тоже создал иудеями фактически, да, эта идея. Только она как бы была, опять же, хитро и ложно как бы распространена на всех людей, в том числе и на потомков Адама. На самом деле эта идея коммунизма, она только для потомков Каина. Такая суть. А чтобы этот коммунизм был лучше, они понимают, что должна быть прислуга, скажем, на каждого потомка Каина должно быть там 10, 20, 100, там, не знаю, сколько у них там человек, слуг.
Идея-то еще и для уничтожения же потомков Каина в том числе, потому что, чтобы попытаться осуществить идею коммунистическую на Земле, надо миллионы и миллионы фактически уничтожить. Ну, так оказывается в реальной же истории.
В реальной жизни, в реальной истории понятно, что никакой цели строительства коммунизма никогда у коммунистов не было, что реальная цель это исключительно было уничтожение светлой иерархии, удерживающего Русской империи. И, собственно, вот то, что мы имеем, это в полное исполнение того плана сегодня. Вот интересно, например, как писал об этой власти, писал Иван Ильин, глядя на то, что большевики делают с Россией. Они же ведь еще оперировали к чему? Потому что все основано на пиаре, на лжи, на свободе, равенстве, братстве. Все там, мы тоже это обсуждали. Вот он, например, пишет его строчки. «В общем и целом возникает невиданное еще в истории издевательство над равенством. Здесь отбираются кверху весь худший элемент страны. люди с рабской психологией, угодливые, нравственно-религиозно слепые, элита противодуховности, бессмыслие, продажности и жадности. Если «аристос» значит по-гречески «наилучший», то «какистос» – «наихудший», то этот строй может быть по справедливости обозначен как правление наихудших или как истократия. Да. Это как истократия, она неизбежно уже приходит к меритоциду. Это такой строй, когда это целенаправленное, методичное на протяжении длительного исторического периода уничтожение лучших сил в обществе, установление в нем искусственного отрицательного отбора. И вот в этом искусственном отрицательном отборе мы живем до сих пор. Это прямо как бы бросается в глаза. И вот этот вот как истократия и меритоцит, они как бы продолжаются и устроены достаточно хитро, потому что мы видим, во-первых, мы видим, что Россия потеряла суверенитет в этом 1917 году, и сейчас его нет, что мы колония, что мы какие-то действия политические ведем совсем не самостоятельные и противоречивые, потому что у нас мы под внешним управлением. Внешнее управление осуществляется как раз тайными сетевыми структурами. Вот, например, недавно, интересно, буквально там на днях, такой депутат есть известный из «Справедливой России» Михаил Делягин, он так очень интересно заявил, что вот британский план разрушения и развала России на много государств, он, в общем, прозрачный. Первое, что они делают, это они переводят Германию на военные рельсы. То есть Германия создаются такие условия, когда они не могут продолжать производить там автомобили, там, все, чем жили, мирную продукцию, но зато у них сейчас все условия для того, чтобы произвести военную продукцию. Volkswagen переходит на военную продукцию, и все. Все они хотят подготовить Европу к войне с Россией к 30-му году, к 29-му, чтобы в 30-м начать войну. Одновременно они готовят, во-первых, мигрантское мусульманское подполье здесь, чтобы в случае чего оно восстало в этот момент, когда война начнется, и обрушают экономику через управление нашими финансовыми властями, в первую очередь Центробанка, конечно, внешнего. Но проблема в том, что наш Центробанк и наши финансовые власти экономические, они план перевыполнили, и они должны были обрушить экономику к 29-му году, а они обрушили сегодня. Да? И вот эти все, от себя уже добавлю, все вот эти поборы, сборы на народ и на малый бизнес, это уже такой контрольный выстрел в голову. И они фальстарт как бы совершили. То есть экономика разрушена, а не мусульмане, те все там террористические группировки не готовы, ни Европа не готова, да, и что сейчас как тянуть еще 3 года, непонятно никому. Такая вещь, потому что у нас есть формальная власть, но она управляется тайной какой-то властью, причем иностранной властью. Эта формальная власть считается, что она избрана народом. На самом деле любая демократия, вот такая вот эта вот новая система вот этого рабства, основанная на обмане, на пиар-технологиях, на манипуляции общественным сознанием, на власти денег безусловной, да, вот это любая демократия – это власть денег, власть мирового ростовщика. И там понятно, что уже вот нам говорят, идите на выборы, а ты приходишь на выборы, а там нет ни одного депутата, ни одного кандидата, за которого ты хотел бы проголосовать, который хочет как раз вернуться, разрушить эту какистократию, этот миротоцит, вернуться к возрождению России, к возрождению монархии, к светлой иерархии. Может, они там и есть, но они какие-то единичные случаи. Когда они попадают уже в государственную структуру, то они могут, вот как Делягин, он же депутат, записывать ролики, он, конечно, победит на выборах, потому что народ жаждет этого. Но дальше-то он что? Дальше принимает законы большинство, и опять же деньги принимают все законы. Поэтому, конечно, вся надежда на то, что все-таки у нас существует армия, существуют силовые структуры. И совсем не всем вот это нравится, потому что то, что мы видим с интернетом происходит, с цензурой, вот с правосудием, да, когда людей садят за слово больше, чем за убийство, особенно если был убит русский не русским каким-нибудь мигрантом, и совсем другое, когда русский картинку нарисует. все понимают, что ведь это же, собственно, идет подготовка. Но тоже в три как бы сценария реализуются одновременно. С одной стороны, сейчас уже времени не хватит, и не знаю, стоит ли об этом говорить.
Ну, наверное, как раз-таки пусть это может несколько заинтриговать нашего слушателя. Наверное, перенесем мы эту тему в следующий сюжет наших горизонтов. И вы такую картину, конечно, рисовали весьма впечатляющую и отчасти, может, даже и удручающую для слуха и, так сказать, восприятия такого, ну, нравственно обостренного. Но я здесь хочу что заметить, вот уже подытоживая. Как всегда, ведь, да, человек предполагает, а Господь располагает. Мне думается, что очень многое зависит вот от нашей внутренней идейной, в том числе, ситуации, которая, мы сколько раз уже об этом говорили, даже на протяжении не одного года, она остается неясной. До конца не прояснённый, в том числе даже вот за что мы продолжаем воевать. Просто за некий новый русский мир, ну а что это за новый русский мир и какова его правда? Или за прежний бывший российский мир с обществом развитого потребления? А вообще-то эти факторы, они в истории всегда оказываются чрезвычайно важными. Я вот уже приводил пример, повторюсь, вот взять, например, 7 век в истории Восточно-Римской империи. Император Ираклий уже вроде как победил персов, Иран, и должно восторжествовать православие по всему Средиземноморью, Ближнему Востоку. Но, правда, православие, к сожалению, с дышком, потому что Ираклий же, он и автор монофилитской унии и уклонения именно в ересь по вполне таким идейным же причинам. И вот когда уже вроде победа осуществлена, восстают арабы, арабский халифат, и это, все эти победы сводят на нет, вплоть до того, что тогдашняя Византия лишается вот всех территорий, кроме, собственно, Византии и Ближнего Востока, и Иран становится мусульманским, принимает ислам, и Египет теряет фактически Византия. И вообще, спустя еще какое-то время, уже при других там даже императорах, речь идет о том, что халифат-то усиливается, в том числе на море, в Средиземноморье, и Византии грозит быть запертой полностью уже в своих сухопутных границах. Это была бы социально-политическая и военная катастрофа. Но уже при императоре Константине изобретается греческий огонь, и фактически в одночасье сгорает весь этот флот арабские, и арабы терпят поражение, и Византия избегает окончательной катастрофы. А это происходит уже при императоре, который отказывается от этой еретической унии, от монофилитства, и в собственном смысле православие торжествует. И здесь Господь уже вот ход событий весьма драматичный поворачивает в очередной раз. Так, наверное, всегда бывает в истории. Очень многое в истории больших царств, народов, государств зависит от некой идейной направленности бытия народа, народов, и в том числе и нашего. Поэтому, наверное, сейчас очень многое зависит от, будет ли вот эта идейная непроясненность продолжаться нашего государственного, народного, там, и политического, и социального бытия. Или все-таки может какой-то поворот совершиться-то? Тогда, может быть, мы избегнем таких катастрофических следствия, которые вы сейчас тут перечислили, может, обретем все-таки истинный суверенитет, или действительно очень многое может оказаться, ну, печальным.
Но дело в том, что если мы посмотрим, да, вот то, что произошло, советская система существовала 70 лет. Потом она вроде как бы разрушилась, но чисто внешне и формально. Мировоззрение не изменилось, воспитание, система образования не изменилась. И за 35 лет она прошла, в общем-то, неявным образом тот же путь 70-летний. То есть мы видим вот этот советский маразм, который начинает твориться от бессилия. Но это отдельная тема. не будем поднимать ее сейчас. Но мы видим, что Россия поставлена фактически перед выбором. У нас осталось до 30-го года всего 3-4 года, экономика фактически обрушена, то есть государство в состоянии близкой к катастрофе. И у нас два выбора. Или найдутся в государстве силы какого-то долга, чести, которые хотят сохранить вот это государство, и они не допустят вот этого поражения в войне с Европой, с Западом, с ростовщиком мировым, чтобы расчленить Россию. И тогда у них не будет никакого другого выхода, как обратиться как раз к православию, к русской истории, к российской государственности, к светлой иерархии. Просто не будет выхода. Никаким другим способом Россию просто, она 30-й год не переживет. Да? И вот надежда на это, во-первых, на вторых, на наших всех новомучеников российских, замученных большевиками, коммунистами и на царскую семью. Поэтому у нас еще есть несколько лет надежды. Да? А отдельная история, тема тоже очень интересная, это взаимоотношения власти и народа. Что вот не может же возникнуть в неверующем народе, в растленном абсолютно, построенном на выгоде, на неверии, ни во что честное, светлая иерархия. Да? Или там монархия, которая основана на единстве веры народа и монарха. Если народ поклоняется сатане, то каким образом вдруг там возникнет монархия? Но, с другой стороны, если она не возникнет, народ так и останется навечно в этом подчинении у сатаны. То есть вот это взаимоотношение власти и народа – это отдельная тема.
Но тут много тем, в том числе вот по поводу обрушения экономики. Я не экономист, но тут тоже, наверное, надо было бы или кого-то отдельно приглашать, или не знаю, потому что власть говорит о мягкой посадке, да, экономики, вот, а кто-то вполне компетентный воспринимает эту мягкую посадку как обрушение и катастрофу. Ну, что, собственно говоря, и вы тоже повторяете. Но, опять же, это отдельная тема, сейчас у нас уже нету времени их касаться. Может быть, если Бог даст, в следующих сюжетах наших горизонтов продолжим. Что ж, спасибо всем, кто нас слушает, кому это все интересно. Благодарим и тех, кто нам тем или иным образом помогает. Напоминаю, что файлы наших передач, а это, вообще-то говоря, передача 350-я была, очередная юбилейная. Ну вот, файлы всех наших передач можно найти на разных ресурсах в интернете, в том числе на отдельном сайте. Горизонты культуры РФ в системе там, ВКонтакте Видео, в подкастах на Яндекс.Музыке, ну и так далее. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.